говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Мюнхене открылся 18-й чемпионат мира по футболу. 7 человек погибли в Ингушетии в результате вооруженных нападений. Аз-Зар Кауи был еще жив, когда его обнаружили американцы. В Мюнхене открылся 18-й чемпионат мира по футболу. Сегодня проходят первые встречи. Встречаются сборные Германии и Коста-Рики, а также Польши и Эквадора. Всего в чемпионате участвуют команды 32 стран. 8 из них впервые принимают участие в финальной части турнира. Наибольшее число побед на чемпионатах мира – 5 у нынешнего чемпиона сборной Бразилии. Турнир продлится месяц и завершится 9 июля. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» после выпуска новостей. В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сегодня утром автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Помимо чиновника погибли еще 5 человек, находившихся в машине. Водитель, охранник и 3 детей на Альгиева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сегодня же было совершено нападение на заместителя главы Сунжинского района Ингушетии Галину Губину. Она скончалась от огнестрельных ранений. Следствие связывает оба покушения с профессиональной деятельностью Нальгиева и Губиной.
Каким-то силам неугодно положительное развитие нашей республики. Губина Галина Степановна, человек, занимавшийся последние годы по программе возвращения русскоязычного населения. Расстрела командира ОМОНа – это из ряда вон выходящий случай.
Говорил начальник пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев. Об этой теме минут через 20. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. 7 июля во время американо-иракской спецоперации был нанесен авиаудар в районе Баакубы. Первыми на место прибыли иракские полицейские. За ними подошли американцы, которые опознали смертельно раненого Аз-Заркауи. По словам генерала Уильяма Колдуэлла, вскоре после этого Аз-Заркауи умер. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что за информацию о местонахождении Аз-Заркауи будет выплачено вознаграждение в 25 миллионов долларов. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней, графы против всех. Депутаты поддержали соответствующую инициативу законодателей Тверской области. Авторы проекта полагают, что в результате сократится число случаев, когда выборы признаются несостоявшимися, говорит спикер Нижней палаты Борис Грызлов.
Граждане нашей страны должны повышать свою политическую ответственность при голосовании и высказываться за конкретные партии, а не против всех. Известная сказка, где Баба-Яга всегда была против всех, говорит как раз о том, что нужно высказываться за, а не против.
Сказал Борис Грызлов. Против изменения формы избирательного бюллетеня выступили оппозиционные фракции. Россия в этом году спишет 700 миллионов долларов долгов беднейших стран мира. Об этом заявил российский министр финансов Алексей Кудрин в Петербурге, где в преддверии июльского саммита «Большой восьмерки» проходит двухдневная встреча министров финансов 8 стран. Международная благотворительная организация Оксфам призвала промышленно развитые государства продолжить списание задолженности развивающихся стран.
Радио «Свобода». Новости.
Государственный суд Боснии постановил немедленно передать трибуналу ООН в Гааге боснийского серба Драгана Зеленовича, обвиняемого в военных преступлениях. В четверг Зеленович был экстрадирован в Боснию из России. Факт его выдачи подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Зеленович был задержан в связи с незаконным пересечением границы Российской Федерации, содержался под стражей, и в связи с поступившим запросом касательно факта его преследования по линии Международного трибунала для бывшей Югославии, он был передан властям Боснии и Герцеговины.
Сказал Сергей Лавров. Зеленович был арестован летом прошлого года в Сибири, где жил под вымышленным именем. Он обвиняется в военных преступлениях во время войны в Боснии в середине 90-х годов. В Израиле закрыто дело против известного предпринимателя Владимира Гусинского. Об этом сообщила прокуратура Тель-Авива. Гусинский подозревался в отмывании денег и владении фирмой через подставных лиц. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Представитель Минюста, комментируя решение прокуратуры о закрытии дела Владимира Гусинского, отметили, что следствие, длившееся почти полтора года, так и не смогло предоставить полновесных доказательств, как того требует уголовное право. Гусинский с самого начала добровольно сотрудничал со следствием и с этой целью несколько раз приезжал в Израиль. Отдел полиции по борьбе с международными преступлениями пытался доказать, что Гусинский совершил фиктивную продажу иностранной медиакомпании «Вимберг», оставаясь ее фактическим владельцем. Кроме того, проверялось подозрение об отмывании капитала бизнесменам через счета этой компании в израильском банке «Апуалим». По сообщениям прессы, через счета фирмы прошло около 100 миллионов долларов, из них около 20 миллионов осели на счету Гусинского. По информации следствия, вначале Гусинский был записан владельцем компании, но затем продал свою долю в конце 2002 года и стал консультантом этой фирмы с очень высоким окладом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник ОВД «Выхино».
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и будет решаться вопрос с избранием меры пресечения. В настоящее время продолжаются активные следственные действия, направленные на установление других соучастников преступления и на их задержание.
Сказал представитель московской прокуратуры Сергей Марченко. 7 июня в общежитии университета управления несколько человек, представившись милиционерами, ворвались в одну из комнат и избили 6 студентов из Таджикистана. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости можно прочесть на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Там же можно прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Германии открылся чемпионат мира по футболу. У кого лучшие шансы на победу? Серия вылазок боевиков в Ингушетии. Почему обострилась ситуация в республике? Государственная дума внесла изменения в избирательное законодательство. Куда ведут маневры с законом? В Петербурге проходит встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». Какие проблемы обсуждаются? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Чемпионат мира по футболу начался в Германии в 20 часов по московскому времени после церемонии открытия в Мюнхене. Финал чемпионата, одного из крупнейших спортивных событий в мире, сравнимого разве что с Олимпийскими играми, пройдет 9 июля в Берлине. Финалисты определятся после 63 матчей. В церемонии открытия приняли участие более 150 игроков, чемпионов мира прошлого, включая Пеле и Диего Марадону. За ходом церемонии открытия следил корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Говорит президент Германии Хорст Кёллер.
Liebe Fußballfreunde hier und in aller Welt, endlich geht es los.
Дорогие друзья футбола здесь и во всем мире, наконец-то пришел этот момент. Я объявляю чемпионат мира по футболу 2006 года в Германии открытым. В финале торжественной церемонии открытия всеобщий любимец Пеле вместе с немецкой супермоделью Клаудией Шифер внес на стадион в Мюнхене главный трофей, за который в течение месяца будут сражаться команды. Украшением церемонии стало появление на поле стадиона всех ныне живущих чемпионов мира по футболу. Последний раз Германия принимала футбольный чемпионат в 1974 году. Говорят, что коренное отличие болельщиков футбола от болельщиков в шахматах в том, что в футболе все понимают, но никто не умеет, а в шахматах наоборот, там умеют все, но игры мастеров не понимает никто. Но так как в футболе разбираются, как им кажется, все, то и говорят о футболе в эти дни все буквально. Даже канцлер Германии Ангела Меркель поведала в эти дни журналистам, что футбол любит еще с ГДРовских школьных лет. Ангела Меркель рассказала, между прочим, когда нападающий сборной ГДР Юрген Шпарвассер 22 июня 1974 года забил гол в ворота ФРГ, и команда ГДР победила, ее радость была тут же омрачена мыслью, что предстоит выслужить от учителей в школе много глупостей о превосходстве социализма над капитализмом. Поэтому она была рада еще больше, когда команда ФРГ выиграла турнир. С тех пор прошло 32 года, а следующие возможности принять у себя турнир Германии придется, по убеждению председателя оргкомитета чемпионата Франца Бекенбауэра, ждать более 50 лет. Так что для Бекенбауэра, выигрывавшего чемпионаты в качестве игрока в 74-м, а в качестве тренера в 90-м году, это последний чемпионат с его активным участием. Я буду рад увидеть, как я надеюсь, красивые голы, красивые яркие матчи, много голов. И чтобы после чемпионата мы заслужили комплименты со всех сторон, я хотел бы услышать, что Германия была прекрасным гостеприимным хозяином, и тогда я был бы удовлетворен. Церемония на новом футбольном стадионе Мюнхена была яркой, в то же время скромной и неутомительной. Она вместе с речью президента продолжала запланированные 32 минуты. Музыка уже много лет сопровождает футбол. Так было и на этот раз. Звучит гимн чемпионата, который сочинил композитор и певец Герберт Грёнемайер. Он исполняет его вместе с западноафриканским дуэтом Амаду и Мариам. Текст гимна существует на трех языках. По-английски он называется «Celebrate the day», по-немецки «Zeit, dass sich was dreht», что можно перевести как «Время, когда нечто вертится». Последними убранными на пути к празднику препятствиями были заявка на демонстрацию неонацистов в Гельзенкирхене и плохая погода. Демонстрацию запретил суд высшей инстанции, а Господь послал, наконец, ровно к открытию долгожданное потепление и солнечную погоду без дождей. Все это, наверное, подействовало на продолжающих бастовать в Германии врачей университетских клиник, и они заверили общество, что не подведут, если что. А чтобы этого, если что, вообще не было, в воздухе над 12 городами будут летать самолеты НАТО, вся полиция Германии будет в дни матча обеспечивать усиленные наряды, а специалисты Бундесвера по всем видам вооружений, включая химическое и бактериологическое оружие, также будут неподалеку. И все это для футбольного праздника планеты. А праздник этот, если верить гимну Герберта Грёнемайера, это время, когда нечто вертится.
Юрий Векслер, корреспондент «Радио Свобода» в Германии, рассказал о церемонии открытия чемпионата мира по футболу, а о первых впечатлениях сразу после приезда в Германию я попросил рассказать своего коллегу, специального корреспондента «Радио Свобода» на чемпионате мира и спортивного обозревателя «Радио Свобода» Олега Винокурова. Давайте послушаем запись беседы.
Едва приземлившись во франкфуртском аэропорту, я понял, что Германия самая что ни на есть футбольная страна. Сразу понимаешь, куда ты попал. По мере того, как я из аэропорта продвигался к стадиону, где надо было пройти аккредитацию, естественно, это ощущение все усиливалось. Но я думаю, что наши слушатели попутно смотрят и телевизор, конечно же, и наверняка там по всем телеканалам к ним поступают картинки с многолюдных шоу во всех городах. Сейчас проходят какие-то акции, торжества, там по 10-15 тысяч человек собираются, специальные концерты, посвященные чемпионату. Еще можно судить по глубине проникновения, что ли, футболов по маленьким городкам, потому что я вот тут остановился неподалеку от Франкфурта, в маленьком городке Шерисхайме. В этом маленьком городе все частные магазинчики, вопреки обыкновению, закрылись сегодня в 4 часа, ну, самое позднее, потому что, естественно, в 6 часов начинается матч открытия с участием сборной Германии, и все хозяева этих магазинчиков собирались смотреть футбол, а посему жизнь замерла. Евангелистская община этого Шерисхайма тоже организовала такое мероприятие по коллективному просмотру. Здесь тоже, ну как и во всех крупных городах, такое понятие, как болельщицкая площадка, что ли, с большим экраном. И тут, естественно, собралось, я думаю, почти все население этого Шерисхайма. И в этом маленьком городке атмосфера ничуть не уступает тому, что можно видеть в крупных городах.
Как организована работа журналистов?
Пока с чем я сталкивался, это процесс аккредитации. аккредитации, который был организован просто на высочайшем уровне. Ну, в общем, немцы славятся своими организаторскими способностями. Меры безопасности очень серьезные, но я не думаю, что они чем-то отличаются от мер безопасности на других предшествующих турнирах. И в Португалии, в общем, было примерно то же самое. Все уже налажено, апробировано и действует, так сказать, по накатанному.
Это далеко не первое крупное международное футбольное соревнование, на котором вы работаете. Уже успели заметить какие-то отличия? Чем немцы могут отличиться, что может быть лучше или по-другому, чем у других?
Германия на меня произвела наиболее, что ли, вот футбольное впечатление. Но если сравнивать с такими странами, как США или Япония и Корея, тут понятно. Но даже мне кажется, что и чемпионат мира во Франции не был, что ли, вот в такой мере общенациональным событием, как здесь в Германии. Я думаю, даже по обстановке он превосходит вот первенство Европы 96-го года в Англии. Хотя уж про английские футбольные традиции, естественно, говорить не приходится.
Ну, у нас будет возможность, Олег, проверить справедливость ваших первых ощущений по ходу того, как чемпионат будет продолжаться. Напомню слушателям, что в прямом эфире «Свободы» специальный корреспондент «Радио Свободы» на чемпионате мира по футболу Олег Винокуров. Чемпионат открылся очень бойко. Уже к 13-й минуте матча открытия Германия-Коста-Рика. Счет на табло был 1-1. Соперники обменялись мячами. Означает ли это, что и дальше пойдет игра так бойко и будет радовать футболисты и зрителей высокой результативностью? Главным претендентом на победу большинство экспертов считают сборную Бразилии. О том же свидетельствуют ставки в большинстве букмекерских контор. Среди других фаворитов команды Аргентины, Англии и Италии. Об обоснованности прогнозов и претендентах на чемпионский титул я беседовал со специальными корреспондентами «Радио Свободы» в Германии Олегом и Валерием Винокуровым. Эту беседу мы записывали пару дней назад.
Опыт показывает, что все такие прогнозы никогда не сбываются. Для меня это будет 11-й чемпионат мира, который придется освещать. А первый это был в 66-м году чемпионат мира, который проходил в Англии. И вот вспомним, что там команда Бразилии вместе с Пеле и с Гаринчи в составе не вышла из группы. А группа, в которой играла сборная СССР, она включала в себя Италию, Чили и Корейскую Народно-Демократическую Республику. И кто же не вышел из группы? Италия и Чили. И вот так какой чемпионат последующий не возьмешь, и везде что-то подобное происходило.
Ну а контрольные матчи, по-моему, во многом запутывают ситуацию, потому что сейчас проводятся они специфически, неограниченное количество замен. Тренеры проверяют только что-то им самим известное. Публика в это вникнуть не может. И игра такая получается рваная, непонятная. И действительно о силе команд судить со стороны по контрольным матчам очень-очень сложно. Вот мы знаем, что голландцы практически молодым там вторым составом обыграли мексиканцев. Возможно, этот состав у них никогда и не появится на чемпионате мира. Так что сказать ничего нельзя.
Однако все-таки, Валерий, ваш огромный и, Олег, ваш немалый опыт зрителей и специалистов, которые следят за ходом крупных футбольных соревнований, что говорит? Все-таки какие 5-6 команд? Это традиционные какие-то вот фавориты? Или все-таки можно считать, что кто-то выстрелит еще?
Прежде всего, конечно, традиционные фавориты. Ну, например, сборная Аргентины. Но она, вот я уже упоминал, 66-й год. Вот с тех пор, перед каждым чемпионатом мира, сборную Аргентины все называют одним из главных фаворитов. Вот сейчас даже бразильцы считают, что их основной соперник это будет Аргентина. Ну и Марадона, в частности, так считает. Но за все эти чемпионаты аргентинцы действительно два раза, в 78-м году и в 86-м, сыграли по-настоящему. А фигурировали среди главных кандидатов постоянно. Некоторые команды, например, вот Испания, она всегда фигурирует среди претендентов на самые высокие места и ни разу эти прогнозы не оправдала. Может быть, вдруг сейчас это случится.
Нового чемпиона мира уж точно быть не должно, потому что называют среди претендентов, помимо Бразилии, чаще всего Аргентину, Англию и Италию. Вот, пожалуй, и все.
Ну вот я назвал Испанию. Это, пожалуй, единственный претендент, хотя, правда, еще может быть и Голландия, из тех, кто не был чемпионом мира еще никогда.
А футбол стал глобальным явлением. Играют латиноамериканцев огромное количество в Европе. В каждом национальном чемпионате играет большое количество иностранцев, и график международных встреч матч стал очень плотным, еще плотнее, чем он был в прежние годы. Это ведет к какому-то нивелированию стиля. Можно ли говорить по-прежнему о противостоянии не только Европы и Латинской Америки, просто как двух футбольных школ, но и о соревновании двух разных стилей футбола или нет?
По-моему, можно говорить. К нивелированию это ведет с точки зрения тактики, потому что сейчас никакой тактической расстановкой никто уже никого не удивит. И клубы в Европе, и в Южной Америке играют, естественно, по самым разным, но уже достаточно опробированным и точно регламентированным тактическим схемам. О стилевых различиях можно говорить, потому что все-таки в техническом плане это все различие остается. Естественно, в Европе появляются техничные игроки, но они и раньше появлялись. Ну, предположим, техника Бекенбауэра когда-то ничуть не уступала технике бразильских лучших футболистов. Ну, кроме Бекенбауэра, можно еще назвать там и Платини, и Круифа. Но если говорить о командной технике, то тут стилевые отличия бросаются в глаза и все равно существуют.
Чего можно ждать от выступления сборной Украины?
Естественно, ее неудача сюрпризом не станет, а вот то, если сборная Украины выступит хорошо, группу у нее не причислишь такую группу к группам смерти, вполне по силам украинцам соперники, тем более, что мы видим, что сейчас, вот в последний буквально месяц, футбол такой торжествует, тот футбол, которого придерживается сборная Украины. Футбол от обороны в расчете на контратаки. Так сборная России выиграла чемпионат Европы 17-летних. Так сборная Украины молодежная добилась на своем уровне успеха на своем чемпионате Европы. Так сборная Греции добилась успеха на чемпионате Европы 2004 года. Уже взрослая, естественно, греческая команда. В последние годы получается, что вот такой футбол жизнеспособен, может приносить результат. Сборная Украины вполне может рассчитывать на успешное выступление в компании с такими командами, как Испания, Саудовская Аравия и Тунис. Это, в общем, все соперники украинцам по силам, я считаю.
А кого из ярких звезд не будет на чемпионате?
У Уэйна Руни, насколько нам известно, не будет только в начале. Не будет просто тех игроков, которых вот, ну, мы в частности ждали, которых тренеры не взяли. Ну, в частности, вот у Голландии не будет Клюверта, Зейдорфа, Давидса.
Благодаря этому всеми прославляемому решению ФИФА обязать всех закончить свои внутренние чемпионаты как минимум за месяц до начала чемпионата мира, вот потери не так велики, как были во многих командах в прежние годы. Надеемся, что качество игры, которое действительно зависит от уровня футболистов, будет очень высоким на этом чемпионате.
Спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуровы. Сегодня в Германии открылся 18-й чемпионат мира по футболу. Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 9 июня. В Ингушетии произошла серия громких убийств. Утром сегодня неизвестные обстреляли из автомата в городе Карабулак автомобиль, в котором находился командир республиканского ОМОНа Муса Нальгиев и трое его детей. Как передают российские информационные агентства, погибли сам Нальгиев, дети и двое охранников. В столице Орджоникидзевской неизвестные обстреляли автомобиль заместителя главы администрации Сунжинского района Галины Губиной, которая скончалась в больнице от тяжелых ранений. Тем временем в Чечне правозащитники обнаружили новые свидетельства незаконных действий российских силовых структур. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Преступления были совершены с разницей в 10-15 минут. Погибли 7 человек. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову.
Убийство командира ингушского ОМОНа Мусы Нальгиева и заместителя главы Сунжинского района Галины Губиной связывают исключительно с их профессиональной деятельностью. С таким заявлением выступил прокурор республики Махмуд Али Калиматов. Как сообщил Калиматов, Галина Губина занималась вопросами возвращения и обустройства русскоязычного населения в Ингушетию. По его мнению, именно в этом основная причина нападения. Версию прокурора поддерживает первый вице-премьер ингушского правительства Хава Евлоева. Евлоева заявила в интервью агентству «Интерфакс», что убийство Галины Губины имеет политические мотивы. Губина вела в Ингушетии программу по возвращению русскоязычного населения в республику, причем очень активно. Это покушение направлено не только против Губиной, это покушение против республики в целом, подчеркнула вице-премьер. По ее мнению, преступление направлено на то, чтобы остановить реализацию программы и остановить приток русскоязычного населения в Ингушетию. Эксперт правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что с начала года в республике на русские семьи было совершено несколько нападений.
Была целая серия нападений на русские семьи в станицах Сунжинского района. Были попытки поджогов, были брошены гранаты. Одну семью просто расстреляли. Так давно власти даже сообщали о том, что в ходе боестолкновения в Назране были уничтожены несколько боевиков, которые якобы причастны к этим нападениям, что, учитывая их место жительства, было вполне логично. И террор был там направлен на русское население, на русскоязычное население. Несмотря на то, что власти предпринимали большие усилия для возвращения или закрепления оставшегося русского населения в Ингушетии. И эта трагедия укладывается в этот контекст. Дело в том, что пропагандисты боевиков утверждают, что конфликт на Кавказе – это конфликт русских и чеченцев, или русских и кавказцев, да? То есть это они позиционируют этот конфликт как этнический и религиозный. Понятно, что не обремененные излишними мозгами исполнители трактуют это буквально.
Сейчас там, где были совершены убийства, работают две оперативно-следственные группы. В республике предприняты повышенные меры безопасности, введен план перехват.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» Михаил Соленков. Новое свидетельство нарушения прав человека в Чечне привели на днях сотрудники Международного центра «Мемориал». По их словам, в Грозном продолжительное время действовала незаконная тюрьма, в которой сотрудники российских силовых структур содержали местных жителей. Рассказывает председатель совета центра «Мемориал» Олег Орлов.
Здание, которое нельзя никому было подойти, а только издалека можно было видеть, там проезжая, пользовалось очень плохой славой среди местных жителей. Там о нем там рассказывали разные ужасы, часть из этих ужасов правды, часть, возможно, легенды. И слава, в частности, была связана с тем, что абсолютно точно задокументированы факты, оттуда люди исчезали. То есть туда они доставлялись, а потом они исчезали бесследно. По одному из таких дел прокуратура довела его до конца, и, надо сказать, это вызывает нашу уважение в отношении нынешнего прокурора Чечни, господина Кузнецова, а именно дело Лапина, оперативного сотрудника милиции Ханты-Мансийска. Исчезновение Зелимхана Мурдала. Вот ровно такое. Задержали человека, завели, исчез, обещали родственникам отпустить, люди не дождались, он исчез бесследно. Вот, и Лапин был осужден на 11 лет. В отношении двух сотрудников Ханты-Мансийского ОМОНа возбуждено уголовное дело, но они скрылись. Так вот, люди знали все это, про это место. Но попасть туда не могли. Наконец, как нам стало известно, оттуда выехали милиционеры, и как только они оттуда выехали, стало возможно туда попасть, мы просто туда приехали и все это зафиксировали, и обратились в прокуратуру, в МВД с просьбой, значит, предпринять действия и на месте тоже исследовать все, что, так сказать, здесь еще осталось. Мало того, что, значит, само здание, так сказать, в спешном порядке там разобрано, но и в подвальном помещении уже через день, как мы зафиксировали все эти надписи, когда мы снова туда приехали, мы увидели, что надписи уничтожены. То есть там специально кто-то занес в эти подвальные помещения автомобильные шины, поджег их. Страшная копоть, все это, значит, закоптилось, толстый слой черной копоти и покрыл все стены и потолки этих помещений.
Прокурор Чечни Валерий Кузнецов фактически опроверг утверждение о секретных тюрьмах на территории бывшего интерната для глухих детей. Вот он заявил, что на этой территории находился изолятор временного содержания внутренних дел, который функционировал официально и не являлся секретным объектом.
Я согласен с господином Кузнецовым. Слово «секретная тюрьма» появилось на нашем сайте абсолютно по ошибке нашего сотрудника. Мы ее изменили. У нас написано «незаконная тюрьма». Она стала незаконной с момента ликвидации временного отдела внутренних дел. То ли в конце 2003-го, то ли в начале 2004-го. Но уже длительное время временный отдел внутренних дел не функционирует. Его функции переданы местному чеченскому РУВД. И при чеченском РУВД существует изолятор временного содержания, как должно быть. Но надписи на стенах этого вот места принудительного содержания людей нам указали, что на самом деле этот изолятор продолжал существовать и в 2004, и в 2005, и вообще даже весной этого года, что вообще является абсолютно незаконным. Прокуратура, если знала про это, о продолжении существования там места изолятора, ну, это очень плохо, что если она знала и не прекратила содержания там людей. Это раз. Второе, незаконное это место содержания людей, незаконное, является потому, что там условия просто ужасающие. Но никогда не было предназначено для содержания людей. Глубокий подвал, там никогда не должны были находиться люди. Само по себе нахождение там людей вообще-то является пыткой. Это все нам позволяет требовать от прокуратуры вообще-то расследования этих всех обстоятельств.
Рассказывал глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Государственная дума вносит изменения в избирательное законодательство. В Петербурге проходит встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Германии открылся 18-й чемпионат мира по футболу. Об этом объявил президент ФРГ Хорст Кёллер на торжественной церемонии в Мюнхене. Начался первый матч сборной Германии. Во встрече с командой Коста-Рики ведет со счетом 2-1. Затем сыграют футболисты Польши и Эквадора. В Ингушетии в результате вооруженных нападений погибли 7 человек. В Карабулаке обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Погиб он и еще 5 человек, водитель, охранник и трое детей Нальгиева, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня же неизвестными была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. В Томске к 7 годам колонии строгого режима приговорен экс-депутат городской думы Николай Шульга, обвиненный в получении взятки в особо крупном размере. Глава оппозиционной коалиции «Солнечный Узбекистан» Санжар Умаров уже больше недели находится в штрафном изоляторе. Об этом сообщает сайт «Фергана.рус» со ссылкой на сестру Умарова. Россия в этом году спишет 700 миллионов долларов долгов беднейших стран мира. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин в Петербурге, где в преддверии июльского саммита «Большой восьмерки» проходит встреча министров финансов 8 стран. В Ташкенте убиты помощник главного раввина Центральной Азии и Таджикистана Карина Ривка Лауфер и ее мать. Президент Федерации еврейских общин СНГ Леви Леваев призвал власти Узбекистана провести тщательное расследование. В Венгрии выявлен первый случай заражения домашней птицы птичьим гриппом. Больные птицы обнаружены на гусиной ферме.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 9 июня. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий графу «против всех» в бюллетенях для голосования на выборах всех уровней. Этот пункт присутствовал в российских избирательных документах с 1993 года, а в последние годы число голосов, отдаваемых на различных выборах за кандидата «против всех», вдруг заметно выросло. До дискуссии в Государственной Думе по этому поводу наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Официально Государственная Дума занялась отменой графы «против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней с подачи Тверской областной думы. Но ни у кого в Нижней Палате не было сомнений, что инициатива на самом деле пришла с самого верха, а оформить ее через региональный парламент было делом техническим. Докладчик по законопроекту, председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин из «Единой России» доказывал, что в нынешних условиях иметь графу «против всех» не модно и нецелесообразно.
Существование такого рода графы в рамках общих тенденций разбития избирательного законодательства и политического поля в Российской Федерации нецелесообразно. Задача выборов – определиться и сформировать органы государственной власти. Поэтому при любом отношении к органам государственной власти, тем не менее, мы должны исходить из принципа их наличия, функционирования и существования.
Другой член «Единой России» Николай Гончар объявил депутатам, что на самом деле его партия, голосуя за отмену графы против всех, проявляет чудеса альтруизма.
Сказать, что подобного рода изменения выгодны Единой России, либо полный непрофессионализм политический, либо внятное лицемерие. Понятно, что те, кто голосовали против всех, никогда не проголосуют за политическую партию, реально находящуюся у власти. И думать, что мы не понимаем этого, это несправедливо нас недооценивать. Выбираем стратегический интерес в ущерб своим сиюминутным. В любом субъекте Российской Федерации участвует Единая Россия и, скажем, на выборах и Компартия. За кого проголосуют те, кто раньше голосовал против всех? Понятно, за Компартию. Мы это знаем и осознанно на это идем.
Дискуссия, несмотря на практически предрешенный ее результат, получилась бурной. Второй человек в Компартии России Валентин Купцов сказал, что партия власти может говорить о своем альтруизме сколько угодно, но левые ей не верят.
Наша фракция рассматривает данный законопроект как очередную атаку партии власти на демократические принципы выборов в России. Реализация данной инициативы приведет к дальнейшей дискредитации избирательного процесса и выборов как способа формирования государственной власти.
Валентин Купцов добавил, что главное, по его мнению, в отмене протестного голосования – это подготовка Кремля к выборам 2008 года и попытка исключить все, что может испортить о них впечатление. Например, возможность того, что кандидат против всех займет второе место после кремлевского преемника.
В этом я вижу громадную опасность на предстоящих выборах провести тех наследников президентского престола. И думаю, что здесь просто делается все необходимое для того, чтобы на дальних подступах обезопасить путем вывода статьи против всех, привлечь избирателей и работать уже вот в протяжении полутора лет, тренируясь фактически на этой схеме.
Партии на другом краю политического спектра, а именно Союз правых сил и Яблоко, также осудили отмену графы против всех, но и им, и коммунистам неожиданно ответил Сергей Бабурин, лидер одной из двух частей расколовшейся фракции «Родина». Оказалось, он отмену голосования против всех поддерживает.
Ну, хватит потакать таким настроением. Я абсолютно убежден, что этот псевдопротест разрушает действительное формирование гражданского общества. И очень жаль, если ряд политических организаций это не понимает и исходят из принципа «не голосуйте за нас, не голосуйте тогда ни за кого». Я за то, чтобы мы гражданам объясняли необходимость выбора, и те, кто участвует в выборах, этот выбор делали. А так мы позволяем, мало того, что у нас растет просто неучастие в избирательных кампаниях, мы даже тем, кто приходит, говорим: не думай вообще-то о программах, не думай о кандидатах. Вот у тебя можно, ты самый умный, вообще ты должен был быть депутатом, поэтому проголосуй против всех, потому что все в подметки не годятся.
Представитель независимых депутатов Сергей Попов считает, что все аргументы и Единой России, и Сергея Бабурина мало чего стоят перед возможными вспышками недовольства в российском обществе.
Я бы полностью согласился с Владимиром Николаевичем Плигиным, что в демократических странах такая графа не нужна, и ее можно было бы отменить. Но то в демократических странах, а вот в странах с управляемой демократией, я думаю, что эта графа нужна. А поскольку наша страна относится не к демократическим странам, а к странам с управляемой демократией, то ее следовало бы оставить. Неугодно кандидатам поставить высокий залог, они не смогут его преодолеть, это избирательный ценз. Совсем неугодных кандидатов снимут, после этого выборы фальсифицируют. И в этом случае лишить возможности голосовать против всех, это означает лишить возможности выразить свою волю. Это означает путь к дестабилизации общества, к тому, что люди выйдут.
Когда законопроект был уже принят в первом чтении, 352 депутата были за, 85 против, Владимир Плигин вышел к журналистам и на вопрос «Радио Свобода» о том, как же теперь законопослушным гражданам дать понять власти, что они ей не доверяют, сказал:
«Я считаю, что основным инструментом выражения доверия или недоверия к власти являетесь вы, средства массовой информации. Это наиболее действенный, реальный и значимый институт. И, соответственно, государство должно принимать все меры для того, чтобы гарантировать свободу выражения мнений в этой области».
Ответ показался особенно любопытным после того, как на только что прошедшем в Москве Всемирном газетном конгрессе многими его участниками было заявлено, что со свободой масс-медиа в России ну просто беда. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий голосовать против всех на выборах. О том, чем это вызвано и кому это выгодно, говорим с Сергеем Митрохиным, зампредседателя партии «Яблоко», сторонником сохранения графы «Против всех». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 9 июня. В Петербурге завершился первый день саммита министров финансов стран «Большой восьмерки». Он проходит в преддверии, она состоится через месяц, встречи на высшем уровне стран «Большой восьмерки». Главная новость – это списание долгов России беднейшим стран мира. Россия в этом году, как заявили на пресс-конференции министр финансов России Алексей Кудрин и президент Всемирного банка Пол Вульфовиц, спишет беднейшим странам мира около 700 миллионов долларов. О ходе встречи рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин.
Алексей Кудрин начал с решения России списать долги некоторым беднейшим странам, в частности странам Африки к югу от Сахары, по схеме «обмен задолженности на развитие». Россия в этом году спишет порядка 700 миллионов долларов. По словам министра финансов России, 250 миллионов из этих средств пойдут прежде всего на борьбу с инфекционными заболеваниями, малярией и на развитие энергетической инфраструктуры в этих странах. Кроме того, речь шла и о новой роли России в мире как финансового донора.
Россия внесет 44,7 миллиона долларов в рамках глобальных усилий по противодействию распространению птичьего гриппа. Из них 3 миллиона будет перечислено в ближайшее время на счет Всемирного банка для работы как раз по предотвращению пандемии гриппа. Также Россия внесет 7,2 миллиона долларов в программы образования для всех. Я перечислил только часть программ, в которых непосредственно принимает участие Россия. И только те взносы, которые мы перечислим в этом году в такие инициативы, составят около 45-50 миллионов долларов.
В свою очередь президент Всемирного банка Пол Вульфовиц сказал.
Те 250 миллионов, о которых шла речь, позволят сохранить жизни людей. Действительно, ежегодно погибает 1 миллион человек от таких болезней, как малярия, от болезней, которые можно предотвратить. И многие из этих людей – это дети и представители стран Африки. Всемирный банк реализует программу по борьбе с малярией. Эта программа охватывает 17 беднейших стран. Для 11 из них имеются средства для реализации этой программы либо в полном объеме, либо частично. И средства, о которых говорит Российская Федерация, позволят устранить дефицит средств для некоторых стран или даже добавить к перечню участвующих стран новые страны. Те шаги, о которых вы объявили, очень важны, поскольку они позволяют улучшить жизнь бедного населения, бедных людей. Кроме того, они ясно свидетельствуют о той роли, которую Россия начинает играть в качестве нового донора.
А завтра, 10 июня, общение министров финансов стран «Большой восьмерки» продолжится. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На встрече министров финансов в Петербурге обсуждаются наиболее значимые для мировой экономики проблемы, в том числе и влияние на ее развитие высоких нефтяных цен. О рисках, которые сегодня угрожают стабильности экономического роста в мире, а также в России, мой коллега, экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов, беседовал с главным экономистом российского Альфа-банка Натальей Орловой.
Я думаю, что сейчас главный момент связан с тем, что действительно экономика США находится в такой фазе, когда необходимо как-то контролировать динамику своего счета текущих операций, но в частности бороться с дефицитом этого счета. Потому что за последние 5 лет, вот если соотносить ожидания по 2006 году с цифрами за 2002 год, фактически дефицит счета текущих операций в США увеличился почти вдвое в номинальном выражении. Ну, то есть это значит, что американская экономика слишком много импортирует из других стран, в основном из азиатских. И, соответственно, на данный момент уже увеличение американского долга и приток капитала, который идет в американские ценные бумаги, его в значительной степени не хватает для покрытия этого дефицита. Поэтому, собственно, наверное, основной фактор для мировой финансовой системы сейчас – это вопрос, что будет происходить с долларом и каким образом американские власти будут из этой ситуации выходить. Страны-экспортеры нефти, они накапливают рубль вытравливают валютные резервы наиболее быстрыми темпами и фактически таким образом помогают США вот финансировать этот дефицит, но такая ситуация долгосрочно не может поддерживаться длительное время. То есть в какой-то момент ряд стран они не смогут накапливать резервы, позволить своим валютам укрепиться, ну и таким образом США, соответственно, придется внутренними инструментами снижать свой импорт.
Сегодня создается впечатление, что проблемы американской экономики волнуют прежде всего не администрацию США, а власти государств Европейского Союза, а также России. Какое влияние на экономическое развитие этих стран, на ваш взгляд, оказывает нынешняя ситуация на рынках Соединенных Штатов?
Это волнует естественным образом весь мир, потому что, собственно, весь мир является держателем долларов, и ослабление доллара, конечно, сокращает покупательную способность всех других стран. Вы отметили, что эта проблема, она волнует Евросоюз, но на самом деле Евросоюз в последние годы как раз был вынужден перейти к такой политике, ну, укрепления своей валюты, то есть мало того, что Европейский Центральный Банк перестал накапливать резервы, начиная с 2003 года их резервы сокращаются. Ну и, собственно, мы знаем, что ослабление доллара именно к евро, конечно, в значительной степени сокращает экономический потенциал Евросоюза, особенно тех стран, которые зависят от туризма. Но помимо Европы есть еще другие страны, которые, в общем, тоже были вынуждены изменить свою валютную политику. В частности, Банк Японии тоже с 2005 года прекратил накапливать свои резервы. И вот на данный момент основные две страны в мире, которые поддерживают дефицит текущего счета США, это Россия и Китай. То есть Китай увеличил резервы наиболее быстрыми темпами в 2005 году, это на 200 миллионов долларов, и Россия была на втором месте, у нас резервы выросли это почти на 60 миллиардов долларов.
Тем не менее, российские власти говорят о накопленных золотовалютных резервах как об одном из показателей финансовой устойчивости государства. Так ли это на самом деле? Ведь избыток денег в экономике, который она не может эффективно переработать, наоборот, как мне кажется, свидетельствует о существовании проблем.
Это, безусловно, как раз вот проблема, с которой сталкиваются многие страны и Россия, будучи экспортером нефти особенно. И я думаю, что эта проблема, ну, она известна под названием голландская болезнь, если что-то новое трудно сказать, по сравнению с такими странами-экспортерами нефти, как Кувейт, Арабские Эмираты или даже Норвегия. Особенность России все-таки заключается в том, что в России очень большое население, 140 миллионов человек, очень небольшая часть которого работает, собственно, в нефтяном секторе. Поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему. И, конечно, в будущем высокие цены на нефть, вот это вот укрепление рубля, заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики, потому что в противном случае просто социальные расходы государства, они многократно возрастут.
Российские власти уже не первый год рассуждают о намерении поддерживать отрасли экономики, не связанные с сырьевым экспортом. Однако многие независимые эксперты отмечают, что сейчас у правительства не так уж и много проектов, связанных с развитием в первую очередь национальной промышленности. Вы готовы согласиться с такими утверждениями?
Дело в том, что вот этот период высоких цен на нефть, я не хочу сказать, что он случился неожиданно, но это в некотором смысле очень новая тенденция. То есть, собственно, пока из тех мер, которые были приняты, наверное, наиболее очевидно, это создание стабилизационного фонда. То есть это вот, собственно, тот инструмент, которым правительство сможет, ну и уже пользуется для того, чтобы сократить такую краткосрочную зависимость экономики от нефти. Ну, во всяком случае, вот это изъятие денег из нефтяного сектора в будущем позволит их перераспределить в пользу другой части экономики. С другой стороны, понятно, что просто создание стабилизационного фонда – это первый крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени, это тоже мера поддержания российских производителей, или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций. Но вот я бы сказала, что вторая часть, вопрос, как использовать стабилизационный фонд, это вопрос, который сейчас только обсуждается.
Говорила главный экономист Российского Альфа-банка Наталья Орлова. С нашим экономическим обозревателем Иваном Трефиловым она обсуждала некоторые темы встречи министра финансов «Большой восьмерки». Говорили не об экономике, теперь немного о политическом аспекте участия России в «Большой восьмерке». Сегодня президент фонда Института экономического анализа, бывший советник президента России по вопросам экономики Андрей Илларионов был гостем моего коллеги, обозревателя «Свободы» Михаила Соколова в программе «Время гостей». Вот что Андрей Илларионов думает об участии России в «Большой восьмерке».
Есть политические деятели, выступающие за исключение России из этого клуба. Есть политические деятели, настаивающие на том, что Россия должна находиться в этом клубе. И с Россией необходимо работать и продолжать объяснять ей, почему демократическое развитие страны является в интересах самой России. И некоторые из представителей этой группы, в частности президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш, несколько раз говорил о том, что он намеревается в Петербурге говорить именно об этом с российским президентом в очередной раз. С этой точки зрения моя позиция выглядит следующим образом. Естественно, для страны России участие в работе такого эксклюзивного клуба наиболее влиятельных, наиболее богатых, наиболее развитых стран мира является очень почетным, и поэтому, как гражданин России, естественно, я заинтересован в том, чтобы наша страна была представлена в этом особом, уникальном, эксклюзивном клубе современного мира. С другой стороны, совершенно ясно, что нельзя не видеть, что участие «семерки» в этом саммите, в саммите, проводящемся на нашей территории, тогда, когда российские власти выступают организаторами этого саммита, рассматривается, воспринимается, оценивается не иначе, как знак поддержки со стороны вот этого самого эксклюзивного, наиболее влиятельного и наиболее весомого клуба на мировой арене, как знак поддержки той политики, которая проводится сегодняшними российскими властями в России, как поддержка политики национализации частной собственности, как политика уничтожения политических свобод, как политика разрушения государства российского, как политика разрушения гражданского общества в России, как политика нарушения прав человека, как агрессивная политика по отношению к своим соседям. И в этой ситуации, естественно, возникает очень серьезная дилемма для всех, кто принимает в этом участие, и даже для тех, кто не принимает в этом участие, для кого судьба нашей страны является весьма значимой, весьма важной.
О политическом аспекте участия России в «Большой восьмерке» и о дилеммах, которые стоят перед странами-партнерами России, говорил президент фонда Института экономического анализа, бывший советник президента России по вопросам экономики Андрей Илларионов. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это король Таиланда Рама IX, отмечающий 60-летие своего пребывания на престоле. А сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы» за 9 июня продолжит телевизионный обзор. В выпусках новостей центральных каналов много времени уделяется репортажам с кремлевской видеоконференции о состоянии национальных проектов с участием президента России Владимира Путина и вице-премьера правительства и возможного преемника главы государства Дмитрия Медведева. О том, как это показывало телевидение и что об этом пишут некоторые газеты 9 июня, телекритик «Свободы» Анна Качкаева.
Владимир Путин, как известно, самый телевизионный президент. Ему уже давно и удобно, интересно общаться с народом с помощью телевизора. Он умеет работать на камеру, а главное, делает это с удовольствием. Похоже, что к этому своему пристрастию президент начинает приобщать и своего самого симпатичного вице-премьера Дмитрия Медведева. Видеоконференция тоже, похоже, новый, запущенный для вице-премьера особый телевизионный жанр. Потому что для того, чтобы обсудить ход национальных проектов, было совершенно не обязательно разгонять министров по городам страны и провести вполне заурядное селекторное совещание где-нибудь в Кремле. Все это означает, что суть и смысл обсуждения был не так уж и важен, потому что из коротких сюжетов или даже 10-минутного развернутого фрагмента трансляции, показанного в вечерних вестях, все равно трудно ухватить что-нибудь, кроме отчетов и рапортов. Значит, важнее было зрелище. Это такой пробничек, обкатка, под присмотром опытного, но доброжелательного учителя, который, как опытный модератор, вовремя одергивает слишком говорливого министра Гордеева или в нужный момент обращается к аудитории с вопросом, с достоинством выслушивает очередную благодарность в свой адрес и держит паузу, когда в разговор должен вступить лучший ученик. Дмитрий Медведев с экзаменом, судя по экрану, справился. Был в меру энергичен, говорил уверенно. В былом, еще недавно очень гуттаперчивом облике проступили черты энергичной воли. Министры же тянули лямку видеоконференции, стараясь говорить недолго. Министр Гордеев из Нижнего Новгорода рассказывал о резком увеличении кредитов сельским предпринимателям. Министр Зурабов из Перми констатировал, что здоровье россиян еще далеко от идеального. Эксперты, общественники и простые люди, занятые в реализации нацпроектов, все время пытались с министрами спорить и даже задавать им вопросы. Врач районной уральской больницы, например, поинтересовался, куда же мы повезем наших пациентов на фантастических машинах скорой помощи, которые предлагают. Для ответов и объяснений жанр видеоконференции подходит мало. Для отчетов и рубленных фраз в самый раз. Безусловно, не проиграл президент внешторбанка Андрей Костин. По пояснив, как нужно повысить цифры ипотечного кредитования. Надо просто больше и дешевле строить. Через 3,5 часа видеоконференция закончилась. О том, что уже не увидели зрители, пишет сегодняшний «Коммерсант». «Не уснули?» – спросил господин Медведев у журналистов. «Пару раз», – честно признался журналист Колесников. «А надо было бы вот так сделать, и не уснули бы». И господин Медведев резко потянулся, демонстрируя, видимо, испытанный способ бодрствовать на такого рода совещаниях. Потом Медведев выдержал непривычный для себя, но вполне традиционный разговор с журналистами, который случается после каждого знакового мероприятия. Вот там-то, наконец, и прозвучал вопрос, который не мог не прозвучать после видеоконференции. Журналист Колесников спросил насчет упрочившихся позиций господина Медведева в качестве преемника. Вице-премьер, судя по тексту в «Коммерсанте», не очень хотел, чтобы его толкали на эту скользкую тему. «Сегодня разговаривал в основном президент, а у меня остался большой, неисчерпанный потенциал для разговора. А если вы этого за 3 часа не поняли, ну что же?» – развел руками Медведев. «Отчего же? Поняли. Телевизор нам почти показал». Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы. 9 июня король Таиланда Рама IX Пхумипон Адульядет, который отмечает 60-летие своего восшествия на престол. Он родился в 27-м году в Кембридже, в Соединенных Штатах. В 19-летнем возрасте стал 9-м королем династии Чакри. Получил политологическое образование в Швейцарии. В конце 40-х годов женился на принцессе Мом Рачавонг, коронован в 50-м году. Серьезно увлекается джазом, в молодости занимался парусным спортом. В критические периоды истории Таиланда проявлял себя как мудрый лидер нации. Считается одним из самых уважаемых монархов в тайской истории. После Рамы IX тайский престол может унаследовать его единственный сын или одна из дочерей. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Дмитрий Волчек.
«Король никогда не улыбается». Так называется книга, изрядно испортившая настроение Раме IX в преддверии бриллиантового юбилея, который уже третий месяц отмечается с впечатляющей пышностью. Биография, написанная американским журналистом Полом Хендли, выйдет только через месяц, но она уже запрещена в Таиланде, а посвященная ей страница на сайте издательства заблокирована тайскими интернет-провайдерами. Пол Хендли пытается разрушить привычный образ аполитичного и доброжелательного монарха, далекого от материальных забот, и рисует портрет безжалостного автократа и интригана. Скорее всего, Хендли перегибает палку, однако понятно его желание растоптать карамельный миф, который бросается в глаза иностранцу на каждом втором тайском билборде, наблюдающему бесчисленные изображения монарха в раздумьях, за работой, в одиночестве и с супругой. «Король и революционер» — название еще одной книги о Раме IX, тоже американской, тоже запрещенной в Таиланде, хотя и написанной благожелательно настроенным экспертом. Почему скрывают биографии короля и почему существует закон, запрещающий какую-либо критику Рамы IX? Источник этой цензуры не страх самого короля и его приближенных перед разоблачением неблаговидных дел, а религиозное почитание, которым окружен в Таиланде сам институт монархии. Любое выражение недовольства королем воспринимается как святотатство. И в этом прелесть ситуации, ибо на тайском троне уже 60 лет сидит вовсе не зловещий восточный тиран, а интеллектуал с западным образованием, джазовый музыкант, игравший с Бенни Гудманом, художник, фотограф, обладатель нескольких патентов по технологии искусственного дождя и автор комикса-бестселлера о жизни придворной собачки. Нет, тайскую монархию не назовешь деспотичной. Среди многочисленных заслуг Рамы IX есть и такая – доказательство, что безграничный культ личности вполне совместим с демократией, пусть и чуть-чуть ограниченный.
О человеке дня Радио Свобода, короле Таиланда Раме IX, который отмечает сегодня 60-летие своего восшествия на престол, говорил мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 9 июня. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Коллега Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит свой художественный час. Одна из тем программы – разговор о современной музыке с участием композитора Валентина Сильвестрова. Поверьте, это достойная конкуренция футболу, так что не пропустите. Всего доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
После зрительного опознания было установлено, что это предположительно Азар Калы.
Я думаю, что менять конституцию под конкретного человека – это неправильно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами.
Справедливой компенсации писателю Хантке может быть только Нобелевская премия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.